Глава 13. После смерти матери Вера резко постарела и одновременно ощутила себя сиротой. А поскольку сиротство есть состояние по преимуществу детское, она как будто поменялась местами с сыном-студентом, уступила ему старшинство. Все житейские проблемы, прежде решаемые неприметным образом Елизаветой Ивановной, легли теперь на Шурика, и он принял это безропотно и кротко. Мать смотрела на него снизу вверх и, прикоснувшись прозрачной рукой к его плечу, рассеянно говорила: «Шурик, надо что-то к обеду. Шурик, где-то была книжечка за электричество. Шурик, тебе не попадался мой синий шарф?» Все в форме неопределенной, недовысказанной. Свою бухгалтерскую зарплату она, как и прежде, складывала в гобеленовую коробочку на столике Елизаветы Ивановны. Шурик первым обнаружил, что денег этих совершенно недостаточно. И уже с половины сентября он начал давать уроки двум прежним бабушкиным ученикам. Еще была стипендия. Вернувшись из института, он заходил в ближайший магазин, приносил пельмени, картошку, яблоки, без которых мама жить не могла, оплачивал счета за газ и электричество, находил шарф, проскользнувший в щель между стеной и галошницей. Раз в неделю покупал мелкую треску, относил к Матильде, ждал писем от Лили, их все не было. Приближался Новый год. Первый Новый год без Елизаветы Ивановны, без рождественского праздника, пряничного гадания, без бабушкиных щедрых и неожиданных подарков и даже, кажется, без елки. Во всяком случае, Вера Александровна не знала, откуда брались елки, кто их приносил в дом и каким образом колючее дерево оказывалось в хранимой Елизаветы Ивановной старой крестовине, закрепленном с помощью набора клинышков, которые тоже сберегались в специальной коробке. Отсутствие Елизаветы Ивановны по мере протекания недель и месяцев ощущалось все острее, особенно в эту предновогоднюю неделю, которая в прежние годы была радостно напряженной, подготовительный. Почти каждый день приходили ученики, наводили лоск на французские стишки и песенки. А Вера Александровна, вечерами придя с работы, садилась за инструмент. Она аккомпанировала, вспоминая незабвенного Александра Сигизмундовича, и непроизвольно встряхивала головой в конце каждой музыкальной фразы, как делал некогда он. Дети громко и фальшиво пели. Елизавета Ивановна, строго натянув верхнюю губу на шаткий зубной протез, постукивала носком туфли о старый ковер. В горячей духовке досушивались цукаты из апельсинов и яблок. Дом благоухал корицей и апельсинами, к которым примешивался праздничный запах мастики для полов. «Кстати, Шурик, а где записан телефон Алексея Сидоровича?» Алексей Сидорович был полотер, приглашаемые Елизаветой Ивановной с незапамятных времен дважды в год, под Рождество и под Пасху. Но телефона у него не было. Жил он в Томилино. Она посылала ему открытку, назначала время прихода. Адрес же держала в голове. В записной книжке его и не было. Декабрь. Темный и медлительный. Верочка с детства плохо переносила. Всегда простужалась, кашляла, впадала в депрессию, которую в те годы называли попросту унынием. Елизавета Ивановна еще с ноября усиливала обыкновенные заботы о дочери, давала ей какую-то бурду из листьев алоэ с медом, заваривала то подорожник, то девисил, по утрам ставила перед ней рюмку кагора. Этот декабрь, первый без матери, оказался для Веры особенно тяжелым. Она много плакала, и, что удивительно, даже во сне. Просыпаясь, она едва собиралась силами, чтобы справиться с этими самочинными слезами. Она и на работе вдруг ни с того ни сего начинала точить слезы, а в горле возникал душный комок. Она все худела и худела, так что юбки крутились вокруг тощих бедер, а молоденькие артистки приставали с вопросами, на какой такой диете она сидит. Дело было, конечно, не в диете, а в щитовидке, которая с юности была увеличена, а теперь выбрасывала в кровь огромные дозы гормона, отчего Вера Александровна чувствовала слабость, плакала, не находила себе места. А поскольку симптомы болезни во всех пунктах совпадали с обыкновенными симптомами ее характера, слезливостью, мнительностью, легкой утомляемостью, то болезнь долго не распознавали. Приятельницы намекали ей, что вид у нее не блестящий, выглядит она утомленной. Может быть, один только Шурик чувствовал, что красота ее поблекшая, бедненькая, как старая фарфоровая чашка или крылышко отлетавшей свой век бабочки, делалось все более трогательной. Шурик ее обожал. Он был воспитан предусмотрительной Елизаветой Ивановной в твердом убеждении, что мама его человек особенный, артистический, прозябает на мизерной работе, никак не соответствующей ее уровню, исключительно по той причине, что творческая работа требует от человека полной отдачи, а Верочка выбрала для себя другую долю — растить его, Шурика, пожертвовала для него артистической карьерой. И он, Шурик, должен это ценить. И он ценил. Теперь, после ужасной истории с бабушкой, он панически боялся за мать. Произошла окончательная смена ролей. Вера Александровна поставила сына на место своей покойной матери, а он легко принял эту роль и отвечал за нее, если не как отец за ребенка, то как старший брат за младшую сестру, и заботы Шурика о ней были не отвлеченными, умозрительными, а вполне практическими, отнимающими у него много времени. Шурику приходилось трудно. Несмотря на легкое поступление в институт, учение оказалось для него тяжелым. Он был, вне всякого сомнения, гуманитарным мальчиком, и то проворство, с которым он усваивал иностранные языки, никак не распространялось на прочие предметы. К концу первого семестра он накопил много недопонятого во всех науках, с трудом сдавал зачеты и постоянно пользовался помощью Али и Жени. Они его подгоняли, а то и просто делали за него задания. Хотя сессию он еще не завалил, но был полон на этот счет дурными предчувствиями. Единственный предмет, который шел у него прекрасно, был английский. Недоразумение, послужившее косвенной причиной смерти Елизаветы Ивановны, как будто имело рецидив. Его опять по ошибке зачислили не в ту языковую группу. Увидев свою фамилию в группе английский, продолжающие, он даже не пошел в деканат объясняться. Стал ходить на занятия, и преподавательница только в конце семестра обнаружила, что один из ее студентов по ошибке за 3 месяца освоил полный курс школьного английского и отлично справился с новым объемом. В прежние времена Вера неукоснительно посещала лучшие театральные премьеры и хорошие концерты. Теперь, когда она предлагала Шурику куда-нибудь с ней выйти, он часто отказывался. У него не хватало времени. Приходилось много заниматься, особые нелады были с химией, она оказалась корявой, ветвистой, лишенной логики. Все у Шурика поменялось разом, и в главном, и в мелочах. Одно только осталось неизменным с прошлого года. Понедельничная Матильда. Впрочем, понедельники распространялись иногда и на другие дни недели. Поскольку Вера тяготилась одинокими вечерами, Шурик, подремывая над учебниками, дожидался 11, когда мама принимала свое снотворное и, оставив в своей комнате маленький свет и тихую музыку, в одних носках с ботинками в руке открывал входную дверь, не скрипнув смазанными специальными петлями, не щелкнув замком, надевал ботинки уже на лестничной клетке и катился вниз, бегом по лестнице, потом через двор, через железнодорожный мостик, к милой Матильде. Он открывал ее дверь своим ключом, который был доверен ему не как знак их любовной связи, а как свидетельство дружбы с того самого дня, как Матильда в первый раз оставила на него кошек. Сквозь дверной проем он видел широкую белую постель, лежащую на пышных подушках Матильду в белой просторной рубахе с мягко заплетенной ночной косой на плече, с пухлой книжкой в газетной обертке в окружении трех черных кошек, спящих в самых причудливых позах на ее раскинутом теле. Матильда улыбалась обратному кадру. Густо-румяному юноше в короткой спортивной куртке со снегом в густых волосах. Она знала, что он всю дорогу бежал, как зверь на водопой, и знала, что бежал бы не 20 минут, а всю ночь, а может, неделю, чтобы поскорее ее обнять, потому что голод его был молодой, зверский, и она чувствовала готовность ответить ему. Иногда ей приходило в голову, что мальчика можно бы немного подобразовать, потому что он и в постели все продолжал бег к ней, и не было времени для медлительной нежности, для неги, для тонкой ласки. Он же, добежав, внезапно отрывался от нее, ахал, глядя на часы, быстро одевался и убегал. Она подходила к окну и видела, как он проносился через двор на улицу, потом мелькал в просвете между домами. «К маме спешит», — усмехалась она добродушно. «Не привязаться бы старой дуре». Боялась привязанности, боялась расплаты. Привыкла, что за все приходится расплачиваться.